«Ради благих богов милосердия, Грошвуд, освободи меня!»
Писец глянул на злосчастную фигуру.
«Похоже, удары были не такими уж сильными. Пинки в голень, да, это умнее, но согласитесь, сир, что сегодняшний сеанс был умеренным».
«Ты зол, как мой брат».
«Умоляю, милорд, я у него на службе. Мне платят, как кухаркам, горничным и так далее. Это делает всех нас злыми? Чепуха. Кто тут зол, сир, так это вы, навлекающий на меня беды и трудности. Мне нужно есть, верно? Пища на столе, кровь над головой и тому подобное. Вы отказываете мне в правах? Но сколько я протяну, бросив вызов вашему брату? О, нет, он меня не просто сожжет. Нет, он будет меня поджаривать. В этих цепях буду визжать и извиваться я. Неужели вы реально желаете мне такого, сир? Ради немногих мгновений благой свободы?»
Тусклые глаза Вармета не отрывались от Грошвуда все время, пока писец резонно защищал себя. Затем он сказал.
«Моя плоть разрушена. Душа вопит от вечных мук. Суставы терзает лихорадка. Мышцы шеи дрожат при малейшей попытке поднять голову. Прежде я был здоровым мужчиной, но взгляни на меня сейчас. Нет, погоди до завтра. Я стану еще хуже. Итак, ты не пошевелишь рукой. Тогда я проклинаю тебя, Грошвуд, со всей власти умирающего!»
«Как жестоко! Подло! Меня ли стыдить? Мной командует ваш брат!»
Вармет оскалил окровавленные зубы.
«Вот, мы поистине разные, ты и я. Взгляни и увидишь, во всех цепях душа моя осталась свободной. Но ты... ты свою продал из-за дешево!»
Бормотание донеслось со стороны второго скованного пленника. Вармет и Грошвуд поглядели туда, увидев, что пленник шевелится, подтягивает ноги и медленно, мучительно встает, ослабляя бремя оков. Лицо в ужасных шрамах обратилось к ним.
«Зеленые на всяческий размер. Только это я тебе и скажу, Вармет».
Усыпанный каплями пота лоб Вармета наморщился над кольцом горелой плоти.
«Ладно, дай минутку. Грошвуд еще здесь».
«Зеленый».
«Я беседую, чтоб тебя».
«У тебя 4 вопроса, Вармет», — пропел мужчина.
«Заткнись, я не готов продолжать».
4 вопроса».
«Ба! Твердые или жидкие?»
«И так, и так».
Грошвуд поднял табличку и поспешил к выходу.
«Стой, писец! Куда же ты?»
«Не могу!» — крикнул Грошвуд. «Не заставляйте меня оставаться, милорд!»
«Надо убрать кровь, дерьмо и мочу! Хозяин тебе приказал!»
Грошвуд замер почти в досягаемости дверного засова.
«Нечестно», —
прошептал он, поднося надушенный платок к носу. Однако Вармет сказал правду, чтоб его. Писец развернулся.
«Теплые или холодные?»
«Ты не можешь спрашивать», — взвизгнул второй пленник.
«Теплые или холодные?» — крикнул Вармет. «Вот мой следующий вопрос».
«Средние».
Вздохнув, Грошвуд буркнул.
«Подавись соплями».
«Жулики!» «Сопли?» — удивился Вармет. «Это сопли! Ха-ха! Сопли! Я выиграл!»
Фелловиль великодушная поправила грудь под запятнанной блузкой и тяжело вздохнула, усаживаясь напротив моряка.
«Уже давно, — сказала она, — не было у нас столько чужеземцев».
Старик пожал плечами, не ослабляя крепкого захвата на кружке горячего рома. Рома было слишком много, но когда он, даже не прикончив первую порцию, бросил на стол новенькую серебряную монету, она решила не напоминать про здравую умеренность, ведь мужичок промерз до мозга костей. Она-то видит.
«Грабители поганые», —
сказал он тихим, недоброжелательным тоном. «Ну что ты?» — она даже отпрянула. «Нет причин быть невежливым.
Давай начнем снова. Я Феловель Великодушная, хозяйка королевской пяты».
«Рад за тебя. Меня зовут Эмансипор Рис. Запоминать не нужно. Я не намерен задерживаться здесь надолго. Надеюсь».
«Пока есть монета», — сказала она. «Тебе здесь будут рады, гарантирую». Она глянула на сидевшего рядом с моряком Шпилгита и скривилась. «Помни, Фактор, за тобой должок, а зима впереди долгая и холодная». Шпилгит придвинулся к Эмансипору. «Вот за что ее зовут Великодушной, понял?»
«О, я вполне великодушна!» — взвелась женщина. «Когда дело того стоит! Какое великодушие к чужаку-дураку, появляющемуся тут и зовущему себя треклятым сборщиком налогов! Мы отстроились сами и никому ничего не должны. Так и передай своим чопорным боссам».
«Передам, Феловель, передам. Обещаю».
«Да, не забудь».
«Уж не забуду».
«Давай. Скоро».
Якль подал голос от окна.
«Что он делает с телами?»
Один Эмансипор не повернулся, сгорбившись над исходящей паром кружкой и вдыхая кружащий голову аромат. Феловель с кряхтением выпрямилась и подошла к двери. Открыла, породив скрипы. И тут же торопливо втянула голову, развернувшись к Шпилгиту.
«Это он, убийца голема?»
«Он его потрошил, когда мы пришли», — сказал Шпилгит.
«Как он его убил?»
«Без понятия, Феловель. Но он это сделал, и не царапины».
Сообразив, что завела беседу со сборщиком налогов, она торопливо отвернулась, еще чуточку придвигаясь к двери и наблюдая, как Хордила ведет пленников к гаддовой дороге. Шпилгит появился вместе с милой доченькой. Одного этого хватило, чтобы Феловель пожелала перерезать ему глотку прямо здесь и сейчас. Но подобное публичное убийство вредно для дела. Почти все ее девочки будут огорчены, а это к добру не ведет. Она попросту отослала Фималу в личную комнату ожидать подходящего наказания. А пока пусть жаждущая стать шлюхой деваха потомится еще немного. Рядом встал Якль. Она чуть отстранилась от Вони.
«Он слишком лаком на мой вкус», — сказал мертвяк, косясь на улицу. «Лаком, то есть до трупов».
Она втянула его внутрь и захлопнула дверь, не желая напускать холод.
«Говорила тебе, восставший, можешь сидеть за самым крайним столиком, подальше от остальных. Собаки от тебя тащатся, да, но ты не подходящий постоялец, так что кончай бродить, понял? Клянусь, Якль, запру за тобой дверь и замерзнешь на месте».
«Прости, великодушная».
Мужчина шлепнулся на стул. Подумав, Феловель вернулась к столику Эмансипора и снова села напротив.
«Шпилгит, проваливай», — велела она. «Найди другой столик или иди наверх, поздоровайся с девушками».
«Не смей приказывать». «Ну, кажется, тебе можно». «Ладно, ладно, иду наверх».
Она дождалась скрипа ступеней над головой и облокотилась о стол.
«Слушай, Эмансипор Рис».
Он успел выпить половину рома. Поднявшиеся глаза были затуманены.
«Големы, они колдовские, верно? Могущественное колдовство».
«Полагаю».
«У лорда Клыгрызуба Кокта их целых три».
Мужчина фыркнул.
«Прости, вырвалось. Три, говоришь? Да, но сейчас уже два».
«Именно. Я о том самом».
Он заморгал.
«Извини, о чем том самом? Кажется, я упустил».
«Твои господа, один пошел и убил одного из големов. Нелегко это, убивать гору железа и тому подобного».
«Даже знать не желаю», — заявил Эмансипор. «Но уж поверь, Корбалброш убивал и худших».
«Да неужели? Интересно бы послушать. Очень».
«Но сильнее нужно опасаться Бошелена», — продолжал Рис, отхлебывая очередную порцию рома.
«Второго?»
«Да, второго».
«Заклинатели?»
Мужчина кивнул и засмеялся снова.
«Хе-хе-хе! Клыгрызуб!»
Она поерзала по стулу внушительной массой, пытаясь податься вперед еще сильнее, но помешали груди. Старуха с руганью подняла одну и шлепнула на столешницу, потом другую. Глянула на Эмансипора, уловив ответный взгляд.
«Милые, не так ли? Позже познакомлю вас поближе. Но твои хозяева, Эмансипор Риз...»
«Манси сойдет. Зови меня Манси», —
лучше. На несколько худом клятых слогов лучше. Манси, они заклинатели?»
Он кивнул.
«Идут к крепости в одиночку. Они глупые?»
Эмонси Пор воздел дрожащий палец.
«Ах, какой интересный вопрос. Я о том, что есть степени глупости, ясно? Видела, как баран лупит тупой башкой о камень? Почему о камень? Потому что рядом нет другого барана. Ваш выбей зуб там наверху стоит на скалах, причем один-одинешенек.